Действительно, кто-то, многие, может быть, из нас писали какие-то просьбы: «Господь, я там верю, что Ты можешь сделать для меня в этом году вот это, там, у вас есть какие-то мечты, желания». Кто-то верит за жилье, кто-то может верить за мужа, жену, кто-то верит за здоровье и финансовые какие-то сферы, отпуск, что угодно. И когда мы верим Богу, мы вот пишем, бывает, и потом в конце года смотрим, что исполнилось. И очень часто Бог очень много делает для нас. Поэтому уж обязательно нам надо быть благодарными Ему за все, что Он сделал. Но какие-то вещи мы смотрим, не изменяются порой из года в год, ничего не происходит. И мы в очередной раз пишем, потому что для нас, возможно, это такая важная сфера, но она не меняется. Что-то не так. И стоит задуматься, потому что, а почему мы не пишем в этих записках, что мы хотим изменить, в чем мы хотим поменяться в следующем году? Потому что это уже другая тема. Здесь все сложнее. Здесь надо меняться. Здесь надо много труда, терпения, пот и слезы, может быть, чтобы что-то изменить. Вот. Потому что каждый из нас, ну, уж точно знает, в каких сферах мы косячим. Причем на постоянной основе, когда это происходит. Если мы не знаем, то близкие люди точно нам подскажут, в чем это происходит. И мы, зная годами какие-то вещи, совершенно почему-то не пишем: «Господи, планирую в этом году измениться, вот говорить жене комплименты в 3 раза больше, чем делал в прошлом году, там, да, там, работать больше, потому что мы хотим зарплату увеличить, а работать больше не хотим». И получается, что наши записки чаще всего это какое-то чудотворение. А вообще-то, ну это здорово, мы все любим чудеса, мы все дети Божьи, и как наши дети порой ищут подарки, где бы там что найти, вот, и любят их получать. А мы любим, конечно, давать, но не всегда же жизнь у наших детей не от подарка к подарку. Вот. Так же и Господь, Он что-то нам дает, а какие-то вещи не изменяются, потому что Он хочет нам сказать сегодня и в этом году, если для тебя что-то важно, и ты видишь, в каких сферах ты хочешь измениться, и ничего не запланировал, чтобы измениться, я ничего не смогу для тебя сделать. Вот о чем речь. Поэтому слово на этот год. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 16 стих. Давайте внимательно сегодня поговорим об этом стихе. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Совершенно конкретное место из Писания, очень емкое, включающее в себя очень много. И просто давайте вот смотреть, о чем Иисус говорит здесь. Он говорит: «Не вы меня избрали, а я вас избрал». Вообще-то в иудейской традиции ученики, желающие научиться закону Моисееву, находили сами учителей, которые им нравились, и избирали их себе. Но в жизни апостолов и учеников Христа вообще так не было, потому что Он лично избрал каждого из них, Он их призвал к себе, и это отличается от какой-то уже традиционной вот сферы. Поэтому быть привилегированным человеком, избранным, не от нас зависит. И с другой стороны, вот осознание вот этой мысли уже так радует. Слава Богу, что не мы напросились к Нему, а Он до того, как мы хотели быть с Ним, Он хотел быть с нами намного больше, намного раньше. Он нас настолько хотел, что Он пришел с небес к нам. И Он говорит: «Это я вообще-то вас избрал, это не ваша заслуга, ни в коем случае. Бог избрал Израиль как народ, особенный, отличающийся от всех народов земли, не по их заслугам. Также Он спасает сегодня и избирает людей, призывает вне их заслуг. Мы не можем сказать: «Бог, ты видишь, какой я хороший, поэтому, ну, избери же меня». Так не получится. В мире люди привыкают, что избирают все самое лучшее. Например, тренер спорта смотрит: о, какой дар есть потрясающий. Он раз его избирает, этого человека, к себе. А посмотрите, кого Господь избирает. В другом месте мы читаем: а много ли из вас мудрых, каких-то знаменитых, там, каких-то почтенных, много таких? Ну, да, сам по себе вопрос такой, с подвохом, что и ответ такой, что да, конечно, немного. Посмотрите, кого Бог избрал-то. Вот я-то думаю, как я пастором-то оказался? Кто бы мог подумать, что я вообще буду кому-то чего-то проповедовать? Меня самого учить надо немеренно. А еще Господь возложил на меня ответственность чему-то других научить. То есть я вообще не заслуженно здесь и не пытаюсь даже, потому что это бесполезно. Но с другой стороны, это так освобождает нас. Примите это послание. Господь говорит: апостолы, не пытайтесь даже вот своими силами выжимать, делать вид, что вы тут самые лучшие какие-то еще. Я вас уже избрал, и все. Примите это как истину, как мое вот сердце к вам, и радуйтесь. Господь избрал нас для Себя, чтобы мы были Его детьми, чтобы мы были Его друзьями, и чтобы мы были Его соработниками, то есть сотрудничали вместе с Ним. И, конечно же, Он дал нам власть, как мы читаем, те, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими. Это самое великое, что у нас есть. Мы дети Божьи. Ты сын или дочь Божья. Другого нет. Третьего, среднего рода тоже нет никакого. И в той же главе, в 15 стихе мы читаем: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». То есть Иисус заключает с учениками союз дружбы тоже и ожидает, что они не нарушат его. Так же и сегодня и с нами происходит. Он говорит: «Я вам все рассказал, все, что хочу исполнить». И потому что я не хочу, чтобы вы были на уровне рабов, которым лишь отдают приказы. Вы знаете, рабы на самом деле никогда не были друзьями и партнерами господину. С рабом никто не собирался советоваться планами, мечтами. Ему просто говорили: так, копаешь, значит, от рассвета и до, ну, то есть, пока я не скажу заканчивать, да. И без объяснений, и он должен был это делать. Иисус же, напротив, рассказывает нам все, что намерен сделать, объясняет, почему он это делает. Он обнажает перед нами все свое сердце, тем самым оказывает нам великое почтение всем ученикам, всем его последователям. Для чего? Чтобы мы стали его соработниками. Вместе с ним совершали его волю на земле. Перед каждым из нас поэтому стоит серьезный выбор, а мы вообще-то примем его предложение или мы отвергнем его, потому что не все принимают. Мне нравится быть детем и, возможно, другом, но соработником – это уже другая часть, которая требует тоже усилий, да и дружба тоже требует усилий на самом деле, потому что она всегда в обе стороны, дружба не односторонняя. Поэтому давайте вот мы поймем этот первый стих так, как он. И я уже, не на, что касается ключевого стиха, не вы меня избрали, а я вас избрал. И дальше он добавляет: и поставил вас. Прежде чем мы начнем что-то делать с Господом, нам необходимо осознать свою позицию. Кто мы? Где мы? Что мы имеем? Что мы можем делать, а что не можем делать? Где не наша юрисдикция? мы видим, что апостолам была дана особенная власть и сила в церкви. Власть их не оспаривалась и не оспаривается до сих пор, потому что все другие в апостольском помазании все равно всегда были где-то ниже, потому что они не были даже фундаментом. А вот эти основные апостолы, они просто фундамент вместе с Иисусом для церкви. Их власть удивительная. Но в то же время для каждого верующего, для каждого христианина необходимо знать простую истину, где он находится, что мы с вами посажены вместе со Христом на небесах. Наши духовные позиции даже не здесь. Здесь мы люди, но в духе мы уже посажены со Христом превыше всякого начальства и господства и силы. Вот это нужно принять верой. Потому что если я не со Христом, то в какой позиции я двигаюсь? Просто как человек, тогда я мало что смогу сделать, потому что а воевать-то мне приходится с духовными силами поднебесных, которые, получается, на небесах, а я где-то ниже, я пытаюсь что-то сделать физическими силами, с духовными силами, это ж не будет работать. Поэтому Господь поставил нас выше всего. Итак, это важное откровение, которое нам необходимо принять для того, чтобы двигаться дальше. И нам дана власть в имени Иисуса. И нам нужно найти это все. Нам нужно знать, кто мы, где мы, кем призваны и поставлены. И вот эти вещи являются фундаментальным. То есть это основание для всего того, что говорит дальше Господь. Если это не поймем, то двигаться куда-то будет неэффективно. И он говорит, дабы вы шли, следующий стих, я вас призвал, я вас поставил, чтобы вы, что делали? Шли. Иисус хочет, чтобы мы не сидели на месте. Вот 2022 год. Может все остаться так, как и в 21-м было. И вчера, и третьего дня, как говорится. А может что-то измениться? И он говорит, я вот вас призвал и поставил, чтобы вы двигались. Как и в другом месте говорится, распространи место шатра своего, раздвинь, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, давай, двигайся вперед, пусти длиннее верви, утверди колья на другом уровне. Или когда заканчивается Евангелие, он говорит, «Итак, идите и научите все народы». То есть все, что вы услышали, а теперь ваше время пришло, все, я основание сделал, вперед. И они пошли, сказано, и ученики пошли. Поэтому сегодня мы можем здесь сидеть, поклоняться Богу, призывать Его имя и вообще идти на небо. Потому что ученики пошли. Они этот стих приняли и послушно двигались. Есть контингент христиан, которые вот во всякое время учатся. Уже, конечно, учиться хорошо. Но они никак не могут прийти к действию какому-то полезному после учения. И получается, что учатся ради учения. Это очень опасное дело. Мы предназначались быть не слушателями, а исполнителями. Так Господь хотел. Поэтому наша вера должна быть деятельной. Нужно помнить, что под лежачий камень вода не потечет. Если мы хотим, чтобы что-то изменилось в жизни, что-то доброе появилось, нам необходимо делать шаги веры. Поэтому говорит, идите, идите. И он не посылает нас от себя. Он говорит, вот вы поняли, вы мной призваны, я вас поставил. То есть я за все, с одной стороны, ответственность, я готов брать за то, что вам обещал, но вы идите. И дальше он говорит, чтобы вы шли и приносили плод. О, дошли, как говорится, да? Все у Господа, все конкретно, четко, по шагам идет. Единственная цель вот Божьего плана, избрания, это чтобы ученики... Те, кто получил благословение, чтобы они приносили духовные плоды. Без плодов все теряет смысл. В той же главе, в 8 стихе сказано, «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода». Мы же призваны Бога прославлять. Говорит, не будет Бог прославляться, если в нашей жизни к лучшему меняться ничего не будет. Мы являемся возлюбленными Божьими детьми. Мы благословенные, мы благословенные дети. В нашем духовном ДНК благословений так много, что нам не нужно даже у Бога их выклянчивать. Мы получили вместе с Ним в этом ДНК силу творить, силу плодоносить. Это в нас уже заложено. Бог больше, чем это, уже не сделает. Он уже это излил. Все. Напротив, бесплодие считалось всегда проклятием. Там, где нет Бога, где люди отступили, ушли в грех и потеряли благословение. Но когда люди возвращаются от греха к Богу, то тогда они опять получают это небесное ДНК, Божье ДНК. И это ДНК помогает нам плодоносить. Нам не нужно сомневаться в том, так, а если я вот буду вот Евангелие кому-то проповедовать, это вообще полезно будет или нет? Или, а если я начну вот просто, вот раньше ненавидел всех, а сейчас начну вот любить, это будет плодоносить, интересно, или нет? То есть это же очевидно, всем это понятно. Но есть разные сферы в жизни, в которых мы можем приносить плоды. Нам не нужно ограничивать Бога в этом. И первый плод, с которого все начинается, – покаяние. Вот ничего в нашей жизни, если мы где-то имели проблемы, ничего в нашей жизни без этого плода не будет дальше двигаться. Поэтому в Луке 3 глава 8-9 стих: «Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте, говорит в себе отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Ну, согласитесь, достаточно резкое слово, да? Читая его, вот не вот в восторг мы приходим, но оно в то же время нам очень нужно. Потому что Он дает нам понимание, что Он ожидает плодов. И если их нет, то получается, что а что мы за дерево такое? В течение жизни мы все продолжаем изменяться, преображаясь в образ Иисуса Христа. Это естественно. Мы боремся с грехами, с какими-то плотскими пожеланиями, страстями и стараемся служить Богу доброй совестью. В этом наше призвание. И, конечно же, когда мы двигаемся, мы замечаем, что мы и здесь мы косячим, и тут у нас какие-то проблемы, здесь мы не о том мыслим вообще. И нам необходимо жить жизнью покаяния. Все началось, наши взаимоотношения с Иисусом начались с того, что мы покаялись и сказали: «Господь, прости меня за все мои грехи». Все началось с покаяния, наши взаимоотношения с Богом без покаяния не могут иметь движение вперед. Поэтому Господь ждет, когда мы... И Евангелие началось с этих же слов. Итак, покайтесь и веруйте в Евангелие. Покаяние, друзья, первый плод. Но есть именно понимание, как плода заключается в том, что есть просто извинение. То есть кто-то там тебе на ногу наступил, извините, там. Ты кому-то наступил, извините, и пошел дальше. И еще там пятерым наступил, еще 5 раз сказал, извините, и идешь дальше, и ладно там. Ну и по жизни наступаешь кому-то, ну извините опять там, и продолжаешь так вот и жить. Ну а что такого, подумаешь, на ногу наступил. Но дело в том, что вот вся наша жизнь состоит из таких вот многонаступаний. Они вроде мелочи, но вкупе составляют жизнь, которая почему-то у людей вызывает очень много вопросов. Что это за человек-то такой? Что-то как-то с тобой все очень жестко жить, как-то больно от тебя становится. Вроде, может быть, и не сильно, но как-то неприятно. Потому что жизнь полна какого-то другого плода. Поэтому, друзья, плод покаяния – это полностью отвернуться от греха. Это сесть однажды и сказать: ну все, хватит. Если грех вот в этом году, в 21-м, ты еще пытался как-то быть в моей жизни, то в 22-м тебе хана. Получается, что тогда мы садимся и начинаем с Богом это каким-то образом решать вопрос. Господь, ты же знаешь все до конца. Ты видишь причину, почему я это делаю. Ты видишь, как я к этому прихожу. И у тебя есть вся сила. Почему тогда ничего не меняется? Значит, я что-то недоделываю. И вперед. И человек начинает двигаться. Он начинает с покаяния. Говорит, Господь, я не позволю этому греху. Нет, нет, я не остановлюсь. Я его с твоей силой, Господь, буду побеждать, правильно? Слава Богу, жена филолог, она поможет. Я его смогу победить, просто хотя бы поверь в это. И уже это великая сила. Если в этом году каждый из нас хотя бы один грех победит, который мы периодически совершали, это уже великая победа. Ты уже плодоносишь. Но сделать это можно через достойный плод покаяния, а не просто извинения. Очень часто мы путаем эти вещи. Покаянием называем просто обычные извинения и все. Ничего не происходит потом в жизни. Потому что если мы просто всю жизнь продолжаем раскаиваться в одном и том же грехе, значит, мы никогда не принесли настоящий плод покаяния. Вот о чем я хочу сказать. Первый плод, друзья, и с него все начинается. Все лучшее в нашей жизни начинается с этого плода. Нельзя недооценивать это. Второй. Жить праведно и свято перед Богом. Когда мы слышим такие слова «праведность», «святость» – это что-то такое возвышенное, присущее только Богу. И мы думаем, ну как мы можем жить правильно и свято? Мы же все грешники, Библия говорит, все мы много согрешаем. Ну, о чем я вот перед этим и говорил, плод покаяния, да? Но только он должен изменять нашу жизнь. Поэтому, насколько это возможно, мы должны стремиться, как Бог в другом месте говорит, будьте святы, ибо я свят. Святое не может близко общаться с несвятым. Он, другое дело, несовершенным, но стремящимся к святости, он может общаться близко. А если человек и не стремится к святости, к праведной жизни, и не ставит цели перед собой, чтобы измениться, я пил и буду пить, я вот, извините, ругался нецензурной бранью и буду ругаться, ну что ж, ну вот привычка такая, ну не могу я бросить курить, ну привычка у меня такая. Измени свою привычку. Если это грех, значит, его можно победить, потому что Иисус разрушил силу греха. То есть мы, давайте посмотрим, о чем апостол Павел к римлянам говорит в 6 главе, с 20 стиха. «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности». То есть мы приносили плоды греха и были полностью неплодоносны в праведности. «Какой же плод вы тогда имели? Такие дела, какие ныне, сами стыдитесь». Потому что конец их смерть. Мы, оборачиваясь назад, то, что как раньше жили, думаем, Господи, спасибо Тебе, что Ты вытащил меня от всего этого. Я бы сам не смог. Но в то же время Бог не заставлял нас это делать. Мы сами принимали решения, ставили цели, как мы будем разбираться с этими вещами. Это нам чего-то стоило? 100%. Но силу для победы давал нам Господь. Он говорит, но ныне, 22 стих, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. То есть плод – святость. Бог ожидает от нас святых плодов. И, конечно же, мы не говорим, мы не ходим по улице, смотрите, святой идет. Знаете, как раньше, прокаженный должен был кричать там, прокаженный, прокаженный, чтобы обычный человек к нему не приходил. Но мы не кричим на все стороны, что мы грешники, грешники, или святые, святые. Мы знаем, кто мы в Боге. И мы знаем, сегодня проснувшись, мы стремимся к святости, или мы вообще уже где-то вляпались, и от святости там что-то мало что есть. Мы прекрасно это знаем внутри себя. И совесть наша нам четко говорит, и Дух Святой обличает, если что не так. Итак, какие плоды мы еще можем приносить во всем этом? Давайте Галатам посмотрим, 5 глава, 22 стих. «Плоды же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Все это является плодом Духа. До этого он говорит, что какой, мы стыдились те вещи, потому что конец их смерть. То есть мы осознаем сейчас, если не избавимся, умрем от этого. Если будем лелеять те старые грехи, мы просто умрем вместе со всеми ними. А теперь у нас наш плод – святость. И что ведет нас к вечности? Любовь. Что поможет нам тоже в вечности? Радость, мир. Когда мы терпим, это помогает нам. Да 100%. Доброта, милосердие, верность. Потрясающий плод – верность. Кротость, воздержание, самоконтроль, другими словами. Все это является благословением, это духовные плоды, которые помогают нам жить праведной, святой жизнью. По крайней мере, стремиться к ней. Я еще раз уточняю, что мы вряд ли мы станем жить так, что никогда уже не согрешим. Может быть, и не получится так, но мы всем сердцем должны стараться так жить. И Бог это видит. Это и называется служить Богу доброй совестью. Теперь, что еще, какие еще плоды мы можем приносить? Говорить добрые слова. Вообще, словесные грехи, они особенным образом выделены в Библии, потому что некоторые даже главы уделены этим. Иаков много об этом пишет, что он говорит просто, что не может из одного источника выходить горькая и сладкая вода. Также, если ты устами сейчас прославляешь Бога, потом вышел и тут же на детей кричишь, да что вы там, и погнал на них там семиэтажным каким-нибудь. И ты думаешь, что такое вообще, как такое могло быть? Это невозможно для нас. Проклинать, говорить, подкалывать людей, унижая их, вообще просто допускать до себя какие-то пакостные анекдоты или любое сквернословие. Это был плод, который вел к смерти. И поэтому сказано в притче 18 глава, 21 стиха. От плода уст человека наполняется чрево его. О, интересно. Произведением уст своих он насыщается. Но здесь под чревом подразумевается не то, что ты картошки с мясом наешься. Если просто внутренность твоя наполнится тем, что ты будешь говорить. Смерть и жизнь во власти языка, и любящий его вкусит от плодов его. Мы вкусим по-любому, это плоды. И мы вкусим либо горькие плоды и разрушим в своей жизни все, либо вкусим благословенные плоды. Поэтому давайте в этом году подумаем, а как мы вот эту сферу можем изменить? Как мы вот здесь можем плодоносить? Ну, во-первых, нужно пересмотреть, что мы говорим. Но мы даже можем своих близких попросить и спросить, слушай, а как я вот вообще общаюсь? Ну, может быть, я обижаю когда-нибудь, ну, словесно, или говорю слова, которые мне, может быть, кажутся нормальными, а тебя, ну, как-то оскорбляют, унижают. Спроси жену или мужа, и наверняка тебе ответят честно, потому что они тоже заинтересованы, чтобы ты изменился. У нас есть люди, которые нам могут помочь и в этой сфере, и изменяться в этом. Но мало того, перестать говорить плохое, нужно же хорошее говорить, потому что от плодов-то должен вкусить. Поэтому нужно где-то посмотреть, а вообще какие слова-то есть добрые. Говоришь, да я не знаю добрых слов, я вырос в такой семье, где вот самое лучшее это было там хотя бы не мат. Уже. Но может быть и в такой ситуации мы могли вырасти, ну что сделаешь. Но сегодня уже мало таких семей, потому что все же, если даже вот все так плохо было, ну найди какие-нибудь справочники, посмотри, много добрых слов есть. В Библии написано много добрых слов. Начни читать их, начни, выпиши их себе. Вот какие, какая может быть жена прекрасная, она может быть великолепная, единственная, неповторимая. Начни говорить жене, и она такой станет, слышишь? Она станет такой, какой ты начнешь ей говорить. И ты начнешь ее любить и ценить, скажешь, ты что, какая стала хорошая? Так ты же сам меня такой называешь, я такая и стала. И дети такими же начинают становиться, когда мы начинаем им говорить хорошее. Даже когда они поступают плохо, мы не говорим в их жизнь плохое. Ну а говорим ли хорошее? Пусть хорошего будет больше намного. Начнем себя в этом тренировать, и весь наш круг, который воспален был раньше неправильными вещами, преобразится в доброе. Вы понимаете, как это происходит? Давайте предоставим Господу свои уста, чтобы Он мог говорить через нас людям. А Он никогда гадости не скажет. Он может правду сказать и обличить достаточно жестко, но это всегда было в истине и в любви. Никогда не унижая людей, не оскорбляя. Это бы очень нам помогло. Итак, и вот еще один плод, значит, говорить добрые слова, не говорить злые. Следующий, в чем мы должны плодоносить, и в этом году, может быть, больше, давайте посмотрим. Послание к евреям, 13 глава, 15 стих. «Итак, будем через Него, через Иисуса Христа, значит, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Ну, это место нам всем известно, что есть плод уст, который прославляет Бога. И каждое богослужение в любой деноминации, в любом христианском ответвлении обязательно использует блок хвалы. Вот как мы здесь. Это же не просто то, что мы придумали. До нас это все делали люди. Прославляй Бога. Почему? Потому что это тоже плод. Ты доставляешь в данном случае только радость своему Творцу. Думаешь, Господь, как я могу доставить Тебе удовольствие? Он говорит, да просто пой во время прославления, и все. Хватит там в носу ковырять вообще. Или думать, что будешь есть. Может быть, пора это, как ее? Пора, может быть, ну, меня прославить, в конце концов? И руку поднять когда-нибудь однажды для Бога там. Или, может быть, где-то еще что-нибудь сделать там. Ну, как-то почти меня получше. И мне это понравится. Вот если жена тебя так встречает на пороге, а ты где-то был там на работе, ты уставшая, она: «Дорогой, привет, я так тебя люблю, смотри, я тебе приготовила лучшую еду». Что с тобой будет, скажи мне? Да ты с любой работы бежать будешь домой каждый раз. В это место будет для тебя любимое. Ты думаешь, я хочу Бога больше в моей жизни. Ну так встречай Его тоже соответственно. И тогда Он будет бежать к тебе, в твою жизнь. Идем дальше. В чем еще мы можем быть плодоносными? Через личные свидетельства приводить людей к вере в Иисуса, делая их Его учениками. Мы можем в этом плодоносить в этом году. Если захотим, если... Как Господь и сказал, «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». В этом мы можем плодоносить. Какой потрясающий плод, что не только мы можем спастись, но и весь дом наш. А как это возможно? Да просто через то, что, во-первых, я буду жить благочестиво, говорить добрые слова людям, правильно? Буду просить прощения, раскаиваться и перед Богом, и перед людьми. В принципе, когда я так живу, когда я еще и Бога при этом славлю, так ух, тогда я уже приготовлен к тому, чтобы делать что-то и снаружи, и окружающим принести благословение. Кому-то рассказать, кто вообще Господь, в твоей жизни. Не просто рассказать, кто Господь. Рассказать, кто Господь, Он не пристегнут к тебе. А когда ты, а личное свидетельство, как Господь говорит, и будете мне свидетелями, тогда мы, получается, что мы Бога от себя не отрываем. Мы рассказываем то, что есть точно и лично в нашей жизни. Мы не байками кормим людей, не какими-то там рассказами, что где-то у кого-то что-то есть. А мы говорим то, что есть в нашей жизни. И просто искренне передаем. Это, может быть, и не великие дела для других людей. Потому что если ты скажешь, вот знаешь, глаза не было, потом помолился и вылупился глаз такой. Еще и не факт, что тебе поверят, даже если бы это произошло. Вот. А просто, что моя жизнь поменялась. Знаешь, раньше был просто сорванцом, таким мерзким человеком. Господь меня научил любить людей. Я изменился вообще. Это очень затронет людей. Но ведь это правда. Разве это не произошло с нами? Если еще не произошло, значит, нужно родиться свыше сегодня. Вот о чем речь. Что это однозначно происходит с нами. Может быть, иногда мы это завуалируем всякими там заботами, но все же это произошло. Как и Павел говорит, я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Если я проповедую Евангелие, я могу принести плод. Что это за плод, друзья? То есть я на небе однажды приду, и там будут люди, которым я свидетельствовал, и они навеки спасены. Какой потрясающий плод. Ну, вообще удивительный. Но этот плод и вообще вся эта система плодоносности обязательно работает сопряженно с семенем. Помните, как Господь говорит, сеющий слово сеет. И Он рассказывает притчу о сеятеле. И кто мы сегодня? Вот, он называет там разные почвы, он говорит, некоторые просто услышат и сразу же как бы и слушают в одно ухо, а в другое вылетает. Дьявол пришел и забрал сразу же все. То, о чем мы сегодня говорим тоже, если ты через там, 2 часа забудешь, о чем здесь была речь, вот значит это вот эта почва. Дальше он говорит, что есть те, которые семя упало на каменистую почву, сердце было не подготовлено, человек ничего не жаждал, ни к чему не стремился, никаких целей не ставил, просто ему, может быть, жена сказала, пойдем на собрание, он пришел и сидит. Ну, вроде бы неплохо все, но как бы, знаешь, вот, ну и ладно, пусть проповедник бухтит. А я как бы вот сейчас отсижу и вот и уйду потом. Но есть те, которые даже с радостью принимают, но не имеют корня, непостоянны, и если скорбь и гонение уходят. То есть какая-то ситуация, которая так поставила тебя в трудный момент быть христианином, и ты так думаешь, да ну, не хочу опозориться, не хочу быть белой вороной, там, и ты начинаешь жить опять, как жил прежде. Есть тернии, которые глушат тоже семя. Есть удовольствие, которое глушит стремление к чему-то другому, чем к Богу. Как он говорит, ищите прежде Царство Божие, все остальное приложится. А если мы начинаем вместо Царства Божия, во-первых, искать прилагательного, вместо существительного, мы оказываемся пустыми. И плодоносит только то, что в добрые почвы. И вот нам надо каждый раз для себя делать такую вот, ну, остановку, что ли, просто, Господи, а вот добрые я сейчас почву или нет? Вот я иду сегодня на собрание, я добрая почва, потому что ведь если не добрая, все ж мимо пролетит. Ничего, никакой пользы не будет ни от собрания, ни от прославления вообще, ни от общения с братьями и сестрами, потому что почва оказалась неспособной плодоносить. Поэтому все очень важно. И то же самое с людьми, которым мы сеем слово. Они ведь тоже вот такие же все почвы. И если однажды мы стали доброй почвой, то сеем мы порой семя на неизвестную почву. И люди не обязаны сразу в восторг приходить от Евангелия. Они вообще не обязаны раскаиваться в грехах сразу. Ну, они не обязаны сразу, о, побежали с тобой, я хочу с тобой в церковь, какую ты хочешь. Вообще не так все может быть. Может, все противоположно, даже еще плюнут тебе. Но всякое же может быть, правильно? То есть обругают тебя. И такое тоже может быть, когда ты свидетельствуешь. Но вопрос-то не в этом, а вопрос-то в другом. Все равно ты проповедуешь и сеешь, и это уже благословение. Это ваш шанс и возможность этим людям измениться. Это еще один плод, который нам бы в этом году тоже надо двигать и расти. Еще один плод какой есть. Быть щедрым человеком. Щедрость, она раскрывает и наш кошелек. Это и щедрость души, сердечная щедрость. Когда к тебе гости приходят и говоришь, когда люди приходят и думают, а где им заночевать? Ты ко мне, ко мне, ты первый, ко мне, давайте ко мне. Раз их, Это говорит о щедрости души. А другой: Господи, спасибо, что не ко мне. Здорово, здорово, что этот человек там был. О, как хорошо-то. Мне не надо сейчас убираться, стирать, готовить. Оно мне надо. Это скудость души как раз. И вот над этим нужно работать. Щедрость проявляется во всем. Но нам сказано, чтобы вы были богаты на всякое доброе дело. Это щедрость души. И если ее нет, то порой и наши пожертвования, как подачки такие порой для Бога. Ну, на, Боже, что мне не гоже, так отстегнул что-нибудь там и пошел такой. Это никак не изменит нашу жизнь. Давайте подумаем, как мы можем быть щедрее в этом году. Не только в церкви, не только пожертвования здесь. Я имею в виду вообще щедрыми. Вокруг нас есть люди с какими-то нуждами. И мы можем так или иначе как-то поучаствовать. Как реши сам. Возможности сегодня везде есть. И таких возможностей полно. Если включишь телевизор, там показывают какого-нибудь мальчика или девочку без ноги, с каким-то проблемой. Взял да отправил ему денежку, и все. Ты уже поучаствовал. Ты говоришь: да я не знаю, там эти деньги сейчас возьмет кто-нибудь и купит себе еще очередной джип. Ты щедрый. Твоя щедрость не зависит от тех, кто джип себе покупает. Слышишь? Ты позволяешь своей душе оставаться щедрым человеком. Или просто там встречаешь нужду на работе или еще где-то. Давайте будем щедрыми. Апостол Павел занимался тем, что доставлял из церквей, обращенных из язычников, собирал пожертвования для верующих в Иудее, потому что те голодали, у них там была проблема. И он называл это плодом в своей жизни, что он говорит, этот плод он просто благословляет, плод усердия. Он говорит: исполнив это и верно, доставив им сей плод усердия, я отправлю через ваши места в Испанию. Он пишет послание к римлянам, обращаясь к римлянам, говорит: давайте и вы тоже, эй, давайте собирайте, эй, филиппийцы, давайте, кто там еще, ефесяне, давайте, подключайтесь, давайте соберем пожертвования для наших братьев и сестер в Иудее. И это был их плод. Он говорит: это не побор ни в коем случае, это ваше добровольное дело. Кто-то отзывался, кто-то нет. Давайте в этом году подумаем, как мы можем больше быть отзывчивыми и щедрыми. Аминь. Хороший очень плод. И в данном случае последний плод, но в нашей жизни не последний. В моей проповеди последний. Служить Богу, служить. То есть найди свое призвание и служи этим даром Богу и людям. Я постоянно об этом говорю. Почему? Потому что написано, что Бог очистил себе народ особенный, ревностный по добрым делам. То есть что-то мы должны делать. Добрые дела – это значит, в этом есть твое участие конкретно, оно займет твое время, оно возьмет твои силы, твои дары и кого-то благословит. Это не для тебя, это для других. Служение не для тебя. Мы не служим, чтобы себе было хорошо. Мы служим, чтобы кому-то было хорошо. Но когда другой служит, чтобы и мне было хорошо, тогда замечательно. Если жена служит мужу, а муж жене не служит, всем плохо. Ну, мужу, может, хорошо временно только. Потом и ему будет плохо, потому что так долго не продержится. Но существует разница, с каким отношением люди исполняют порученное им дело. Потому что кто-то говорит: хорошо, я иду вот в служение, где нужна помощь? Ты находишь человека, тебе говорит: да вот здесь вот, пожалуйста, сделай вот это. И с каким отношением мы служим, тоже очень важно. Что можно смотреть, в принципе, и на Божьи заповеди, и на служение, как на какую-то повинность. Совершать это вообще, скрипя зубами, без сердца. А можно делать все то же самое, но из любви к Богу и к людям. И тогда оно засияет красками. Для тебя это будет легче, может быть, физически и не легче. Времени займет не меньше, точно, но при этом отношение будет совсем другое. Некоторые служат как наемники, то есть ожидают какого-то карьерного роста от служения, ожидают, что их должны все благодарить, их наградят обязательно. Конечно, наградят, но вряд ли люди, в основном Господь, в свое время. Но самое лучшее – это служить сердцем пастуха. И это сердце пастуха мы можем культивировать, каждый из нас, в том призвании, которое мы делаем. Вы знаете, когда я говорю о служении, я не подразумеваю только служение в церкви. Ты можешь служить на работе, в том призвании, в котором у тебя есть. Если ты врач, а может быть, ты просто дворник, а может быть, ты сторож, может быть, ты учитель, кто угодно, любая профессия, строитель. Ты можешь работать и проклинать свою работу такой недовольной. Вот она грязная, так ненавижу эту работу. А он же говорит: Господи, спасибо тебе за эту возможность зарабатывать. Я хочу делать это из усердия, как для тебя. Помоги мне пересмотреть в этом году отношение к моей работе, чтобы я начал делать ее по-другому. И она засияет красками, твоя работа. Твое отношение изменится, и изменится и качество работы, и люди это заметят, которые с тобой работают. Возможно, ты станешь самым лучшим работником, тебя заметит твой начальник и поощрит по-доброму. Почему бы и нет? Давайте не будем Бога ограничивать только церковными служениями. Итак, служение, друзья. Итак, мы говорим с вами, что написано Иоанна 15:16. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». Мы говорим о плоде. А дальше он говорит, что «чтобы плод ваш пребывал». О чем это речь? То есть мы призваны приносить такие плоды, которые сохранятся в вечности, пройдя испытание временем. То есть пребывал – это значит, остался сохраненным. Знаешь, вот продукты купил, в холодильник не положил, испортились. Непребывающие продукты. Убрал в холодильник, пребывают несколько дней. Можно питаться. Многое, над чем мы трудимся в мире, исчезнет после смерти. Но все, что мы делаем для Царства Божия, будет продолжаться в вечности. И я не говорю, чтобы мы перестали вообще только делать все для вечности, потому что у нас много разной ответственности, мы делаем и для этого, и для временного, но и для вечного вместе. Галатам 6 глава 7 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». То есть, когда мы познали вечного и увидели, что есть возможность приносить вечные плоды, мы можем сделать переоценку ценностей и приоритетов. И, во-первых, стремиться приносить такие плоды, которые останутся в вечности. И таких плодов много, я перечислял их. Когда, друзья, мы с вами начинаем активно, принимаем решение, все, я буду в этом году плодоносным человеком. Я бы хотел, чтобы все мы такое, в этом году такое приняли решение. Так нам нужно будет беречь себя от двух ключевых пороков. Первое – это превозношение, а второе – отчаяние. Вот эти две сферы могут очень сильно разрушить. Все, превозношение. Вот к успешным людям и в мире, считающимся очень плодоносными, к сожалению, со временем, если они не бодрствуют, приходит гордость, которая лишает их плода. Они забывают о благодарности вообще и о благодати Божией, начинают себе приписывать своим талантам, опыту, мастерству, что угодно, приписывают заслуги себе. И в этом вся опасность. И нужно помнить, что не мы корень держим, а корень нас. Не от нас это все пришло, мы лишь ветви на лозе. Поэтому Иисус говорит: «Я есть лоза, вы ветви». Это 15 глава, 5-6 стих. «Кто пребывает во мне, а я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветви засохнет, такие ветви собирают, бросают в огонь, и они сгорают». Главная цель вот этой аллегории с виноградной лозой – показать свою полную зависимость и беспомощность без Христа. Вот если я так, прочитав это, понял, значит, я правильно понял. Без источника и обеспечителя вся наша жизнь становится пустой, никчемной, мы ноги, слепы, жалки. Но иногда внешне плоды-то принесены, и люди вокруг восхищаются ими. И люди забывают об этом и начинают вот уповать на плоды. А нам нужно во все дни уповать на Господа. Аминь. Ветви, не прикрепленные к лозе, они не способны плодоносить. Вот о чем речь, вот о чем Иисус говорит. Поэтому мы с вами непременно должны бежать к Иисусу постоянно, пребывать в Нем. Помните, что Иуда не бодрствовал и был отсечен. Он был среди апостолов избранный и призванный, и поставленный. Но выбрал неправедную мзду, как говорится, да? Он не позволил Господу себя изменять. И что делает Господь для нашего блага? Он делает то, что нам не понравится, чтобы мы плодоносили. Он будет нас обрезать. Всякую у меня ветвь, не приносящую плод, Господь говорит, я отсекаю. А всякую приносящую плод очищаю. То есть Господь хочет нас еще больше очистить, и это происходит через то, что ветви, они обрезаются. И если мы замечаем, что нам тяжело становится служить, то не по причине ли того, что мы уже вышли из Божьей благодати? Потому что сказано, иго мое благо, бремя мое легко. О чем речь? О том, что если мы даже вот по нашему движению с Богом, если мы чувствуем, что все, я перегораю, я сгораю уже в служении моем, оно вроде правильно, оно от Господа, почему все так тяжело? Да просто потому, что, наверное, может быть, удалился от Бога. Вот одна из причин. Я не говорю, что это обязательно только эта причина, но все же может быть. И так нужно быть внимательными к тому, чтобы беречь себя от гордости, превозношения. Второе – это отчаяние, противоположность, уныние. И по этой причине Иисус говорит важный стих. «Дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Помните, Он им говорит, «Я вас избрал, Я вас поставил, чтобы вы шли и приносили плод, чтобы этот плод оставался». Вообще, и Он говорит, «Дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». А для чего вот этот стих? Он к какой-то молитвенной жизни относится? Нет. Он вообще относится как раз к тому, о чем Иисус говорит. Потому что Он ожидает, что мы пойдем, что мы начнем это делать. А когда начнем делать, мы будем и уставать тоже. Мы встретимся с трудностями, нам иногда будет больно, а где-то будет и обидно. И это все может сделать с нами некую злую шутку. Злую шутку в том, что мы как-то вот сможем быть отсечены, что ли. Отсечем сами себя. В этом проблема. Написано Галатам 6:9. «Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Уныние приводит к слабости. Вот где мы лишаемся плода. Поэтому, друзья, давайте бодрствовать тоже. Помните, что Господь хочет, чтобы мы приносили много доброго плода. Для этого Он сказал нам, когда вы пойдете приносить плод, просите во имя Мое и получите. И это для нас просто фантастичное обетование, друзья. Это обетование для всех, кто нацелен приносить плоды. Но если ты не нацеливаешься приносить плоды, подумай, а зачем Богу вообще тогда отвечать на твои молитвы? Зачем Ему твои списки в этом году, написанные, как-то на них обращать внимание, отвечать? То есть Господь будет отвечать на движение, когда мы пошли, стали что-то делать, взяли ответственность за что-то. Там всякий раз, когда мы терпим неудачу, нам нужно помнить, что Иисус непременно поможет нам, потому что Он рядом с нами. Бремя Его не тяжело, да? И Он сделает нас плодоносными. Почему? Да потому что обещал ответить нам. Когда мы, вот мы в отчаянии, может быть, пришли, Господи, да я не вижу, у меня ничего не получается. Как-то все вот, где плод-то? Да нет, я тружусь, Господи, бесполезно. Вот самый правильный момент – обратить внимание, на что в конце этого стиха Иисус и говорит. Попросите у Отца Моего. Все получите, друзья. Просто в свое время эта жатва придет. Не торопите Господа ответить вам. Господь знает, когда ответить лучше нас. Но все мы проходим пустыни, все служители проходят искушения и гонения. И это обязательно будет ударять по нам, обязательно где-то будет, может привести нас к отчаянию. Давайте бодрствовать. Итак, одна канава – гордость, превозношение, другая – отчаяние. Ни в ту, ни в другую нам не надо попадать. А кто плодоносит? Упавшие на добрую землю, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Давайте вооружимся терпением, да? Итак, кто мы такие? Мы с вами Божьи избранные и призванные люди, и им поставленные. Это же хорошо, согласитесь? Лучше не придумать вообще. И поэтому мы больше, чем то, что мы делаем. Слышите? Для Господа мы больше, чем то, что мы делаем для Него. Он избрал и призвал нас до того, как мы что-то доброе сделали для Него. А если даже и пытались делать, уж точно не за это нас Он избрал и призвал. Но все же то, что мы делаем для Господа, подтверждает то, кто мы есть. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы добрый плод. Каждое дерево познается по плоду своему. Вот в этом году мы покажем, кто мы такие. Что можно бить себя в грудь, кричать, да я христианин, да я Библию читаю, я там молюсь, стоп. Это все здорово, это основание. А дальше что? А видна ли в твоей жизни, ну, плодоносность? Потому что когда дерево цветет, как бы красиво оно ни цветло, вот знаете, вишни цветут красиво, у кого сады есть, да, есть же, видите, по весне вишни цветет таким белым цветом, и там яблони цветут, но если после цветения ничего нет, какой толк от этого цветения? Все впустую. Ты радуешься этому, потому что это предвкушение того, что однажды там вишни появятся, яблони или еще что-то. Поэтому, друзья, мы с вами можем быть разными вещами атакованы. Дерево, чтобы приносить плод, его нужна добрая почва, земли достаточно. Если земли недостаточно, оно будет чахнуть. Света недостаточно, все будет плохо. Влаги недостаточно, все будет плохо. Есть многие тоже вещи фундаментальные, которые и нам для плода необходимы, чтобы мы осознавали, кем мы избраны, чтобы мы осознавали, кем мы поставлены. Это наш фундамент, это поможет нам плодоносить. А Господь, желая обеспечить хороший урожай, просто в какой-то момент будет раз и отсекать сухое, удалять какие-то вещи от нас и просто обрезать нас. В этот момент мы будем пищать и говорить, Бог, ты где вообще, что происходит? Мне это не нравится, мне неприятно. Я вот тоже садоводом прикинулся вот этой осенью, посмотрел передачу, что надо вот эти ветви-то все порезать, купил ножницы тоже, достал там, и давай ветви все обрезать. Обрезал все, что можно сюда. Ну, не под корень я имею в виду, прям вот, а я думаю, сколько надо обрезать, не знаю. Ну, вот обрежу столько. Вот, кстати, по весне посмотрим, да, как работает. Потому что я прям все вишни, черешни, там, яблоки, вот все, что было, лестницу взял и все сверху, с боков, все пообрезал. Я в надежде, что вот это место исполнится. Господь говорит, что вот обрезай меня, и у меня что-то получается лучше. Если нет, я ему претензии предъявлю. Скажу, Бог, а что за дела-то? Я тут обрезаю бесполезно. Может, я, конечно, неразумно это делаю, потому что я не учился обрезанием, как говорится. Но я одну истину тоже для плода в Слове Божьем важную нашел, друзья. Истинно говорю вам, есть ли пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. В каких-то вещах в этом году нам нужно умереть. В каких-то вещах вообще бесполезно что-либо, если мы не умрем. Не умрем для себя, для своих амбиций, Ты пробиваешь Богу свою мечту, а Бог вообще не хочет, чтобы ты ее осуществлял. Бог, как же, это же не греховная мечта. Но не, она просто, возможно, не в твоем призвании. Бог видит твое призвание и говорит, не лезь сюда, а ты лезешь. Бог, ответь, из года в год там что-то пишешь, кричишь к Богу. Он не отвечает. Может, стоит просто сказать Богу, может, это вообще не от тебя, зачем оно мне надо? И умереть в этой сфере. И если умрешь, то принесешь плод, может, в другой сфере совсем. Понимаешь? Но ты обязательно будешь плодоносен. А если будешь Бога заставлять отвечать на все твои молитвы, это будет пустая жизнь Богом. Христос обещает вознаградить наш труд и обещает ответить на молитвы, если они соделаны в Нем. Как Он и сказал, если прибудете во Мне, и слова Мои вас прибудут, просите все, что хотите. И в конце зачитаю одно место из Писания, Филиппийцам, 1 глава, 10-11 стих. «Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». Друзья, мы можем быть исполнены плодов праведности в славу и похвалу Божию. Вот кульминация нашей жизни. Вообще, это кульминация любой человеческой жизни. Это то, что Бог хочет быть. Чтобы однажды ты просто был таким деревом в саду Божьем, на который Господь смотрит и говорит, это то, что я хотел сделать. Я это дерево посадил, поливал, я ухаживал за ним. Я дал ему ту форму, какую мне нравится, той высоты. Я срезал все там, что не вижу. Я оформил все. Теперь оно плодоносит. Я получаю удовольствие, как садовник, отец-садовник, Иисус – истинная виноградная лоза, а мы – ветви. Он заботится о тебе и обо мне. А нам надо заботиться о том, чтобы Он прославлялся. А Он прославится, если ты и я принесут много добрых плодов. Давайте поднимемся.
Данная запись сделана местной религиозной организацией Церковь Христиан Веры Евангельской Слово Жизни города Нижнего Новгорода. ИНН 52600-52114, ОГРН 102-52-00-19613.